Интервью на радио «Спутник».
Одним из древнейших языков в мире заслуженно считается китайский. Первые исторические упоминания об этой письменности датируются 14 веком до нашей эры. Он относится к старейшим иероглифическим сакральным надписям на костях и черепах животных. В 2010 году ООН учредила День китайского языка, который приходится на 20 апреля. С нами на связи председатель экспертного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский. Здравствуйте, Юрий Вадимович.
Добрый день.
Юрий Вадимович, ну вот действительно ли китайский язык столь сложен к изучению, как о нем говорят? Или все-таки язык как язык, и, в общем, если человеку даются языки, то и китайский тоже легко осилить?
Да, я думаю, что вы правы, что все зависит, по-моему, от состояния мозга каждого данного человека. Вот мой мозг, например, он гуманитарный. И я не представляю себе, как человек может овладеть начертательной геометрией или сопроматом, да? А люди, которые овладевают сопроматом легко, наверное, ужаснутся, если им предложить выучить китайский язык, да? Мы ведь делимся там на гуманитариях, технарей и так далее, и так далее. Еще, по-моему, очень многое зависит от возраста, да? Вот я начал учить китайский язык в неполных 17 лет. Когда мозги такие, я бы сказал, мягкие, пластилиновые, из них можно лепить все что угодно. Тогда давался язык легко, но не всем. У нас из группы, которая начала изучать язык, до диплома дошло, были потери, скажем так. Язык, наверное, посложнее, чем европейский, да, из иероглифики. Но ничего страшного, я не могу сказать, что я знаю китайский язык. Вот я 50 лет занимаюсь китайским языком, поскольку я по специальности востоковед-филолог с китайским языком, я окончил Восточный факультет Ленинградского университета. Ну, конечно, я язык полностью не знаю. Я не знаю все 80 тысяч иероглифов, которые были за всю историю китайского языка придуманы. Я, честно говоря, не знаю 8 тысяч иероглифов, которые нужны для того, чтобы свободно читать политические тексты. Если говорить о разговорном языке, я и разговорный язык не знаю, в той степени, в какой хотелось бы. И к тому же встает вопрос, а какой китайский язык, да? Потому что есть путунхуа, который государством признается как официальный язык, да? И есть диалекты, которые некоторые ученые, китаеведы сравнивают с иностранными языками. И вот когда я езжу по Китаю, я очень часто и много езжу по Китаю, и меня сопровождают китайцы, пекинцы, например. И когда местные люди, вроде бы недалекая от Пекина провинция, начинают говорить, причем они считают, что они говорят тоже на путунхуа, но их я не понимаю. А когда я вопросительно смотрю на своих спутников, они закатывают глаза в знак того, что они тоже не понимают или с трудом понимают не все. Поэтому что называть владением языка? За эти 50 лет я довольно неплохо изъясняюсь. На бытовые темы я могу прочесть политический доклад. Но вот выступать на радио я не могу, на телевидении не могу. Вот сейчас молодые ребята, молодые китаисты нового поколения, они могут, потому что у них была возможность учиться в Китае. А у моего поколения не было такой возможности, поскольку вот я поступил в университет в 66-м году, это как раз начало культурной революции. Естественно, никакой поездки в Китай не могло быть. И учились мы так вот, как учились. У нас был только один преподаватель, который свободно говорил по-китайски. Вот он нас кое-чему научил. Сейчас ребята говорят по-китайски гораздо лучше, но я думаю, что и у них тоже есть определенные проблемы.
Юрий Вадимович, а там же в китайском языке еще и от интонации многое зависит.
Да, так называемые тоны.
Ага.
Да, тоны, да. Но вот в пекинском диалекте, который основа путунхуа, там 4 тоны. Есть кантонский, например, диалект, там 8 тонов. Но это фактически другой язык. Это язык, на котором говорят в Гуанчжоу, в Гонконге, в Шэньчжэне. Это около 100 миллионов человек. И были такие ситуации в истории Китая, когда, собственно, речь шла, а что считать национальным языком? Вот это северный пекинский, путунхуа, или южный, вот этот, кантонский. Потому что после свержения Маньчжурской династии в 1911 году Сунь Яцен, лидер, первый президент Республики Китай, он сам был южанин, и у него была такая светлая идея. А давайте кантонский сделаем. Так что сейчас, конечно, в значительной степени благодаря развитию современных средств массовой информации, благодаря компьютерам, благодаря последовательной политике властей китайских, конечно, наступает путунхуа, и во многих семьях, скажем, дети предпочитают говорить на путунхуа и критикуют родителей, которые все еще застряли на своем местном диалекте. Но телевидение, например, в провинциях ведет передачи в том числе на местном диалекте. Есть великолепные театральные школы на диалектах. Но это все, вот, я думаю, не для иностранцев. Они вряд ли способны знать несколько диалектов свободно, на них общаться. Все-таки вот есть вот эти перегородки, которые до сих пор труднопреодолимы.
Юрий Вадимович, ведь китайский язык, вот я так посмотрела в последнее время, ну, очень популярный. У меня даже в близком кругу есть девочка, которая загорелась изучением китайского языка, и вот уже несколько лет она уехала в Китай и там работает, по-моему, гидом. Вот что способствовало такой популярности китайского языка?
Я думаю, что, во-первых, процветание Китая. Китай идет очень быстро вверх, создаются новые рабочие места, уровень зарплат сейчас в Китае выше, чем в России, к примеру. Экзотика, возможность сделать карьеру, поскольку иностранцы всегда в Китае пользуются особым вниманием, особыми привилегиями. Это же ситуация характерна, в общем, для всего мира. Сейчас в мире считается, что китайский язык изучает около 100 миллионов человек. Действуют, как вы знаете, институты Конфуция, их где-то около 600-700, которые именно вот язык дают на довольно таком простом уровне, но дают. Китайская цивилизация, это на самом деле начинает обгонять европейскую цивилизацию. И мы подспудно это чувствуем, и нам это интересно. А тем более нам, русским, поскольку мы вот вроде бы между двумя цивилизациями, и мы евразийцы, мы себя очень неплохо чувствуем и в Европе, и в Китае. И действительно вот эта популярность китайского языка, количество школ, учебников производит впечатление. Вот знаете, я хочу порекомендовать такую книгу «Большой мир китайского языка». Это такое введение как бы в китайский язык, там его истории, современное состояние китайского языка. Ну, это где-то заменяет первый-второй курс университета, вот то, что нам читали в университете, первый-второй курс, в этой книжке все изложено. И действительно производит впечатление, да, вот китайский язык – это язык будущего. Вот давайте вот так вот я отвечу на ваш вопрос. Китайский язык, очевидно, язык будущего, потому что, смотрите, в течение последних, скажем, сколько эпидемия длится, год, да, год, ну, полтора года. Вот смотрите, китайцы вышли, в общем-то, сухими из воды. Вы знаете, сколько у них умерло за это время с начала эпидемии? 4654 человека. Да? У американцев больше 500 тысяч. У нас, по-моему, где-то 80 тысяч. Да? Китайцы, несмотря на коронавирус, у них экономика даже небольшой прирост дала. Они смогли даже в этих условиях с бедностью покончить. А в других странах, в том числе у нас, из-за коронавируса бедность выросла. И это все не потому, что они какие-то особые китайцы, и не потому, что они говорят на китайском языке. Да, они нашли вот такую формулу хорошую, соединение капиталистической и социалистической экономики, называется социализм с китайской спецификой. И он побеждает вот эту западную либерально-капиталистическую модель. А для того, чтобы разобраться в этом социализме с китайской спецификой, надо знать язык, надо общаться с китайцами. И вот китайский язык мне позволяет даже вот на том уровне, на котором я знаю, не 100%, я бы оценил где-то так, 80%. Потрясающее богатство мысли, потому что китайцы очень умные люди, да? И особенно вот те, которые занимаются политикой, те, которые занимаются Россией. И вот с ними сесть и поговорить неспешно. Такие открываются дали, такие открываются глубины. Так что я считаю, что те, кто изучает язык, они могут на нескольких уровнях выиграть, да? Они могут найти хорошую работу, они могут лучше понимать Китай, когда они сюда приедут, да? Одно дело, когда ты просто идешь и видишь какие-то странные дома, а другое дело, ты понимаешь, ага, вот это даосский храм, это буддийский храм, а это вообще мавзолей Мао Цзэдуна. И третье, это вот уже на таком высоком уровне передела интеллектуального, когда язык открывает те возможности вот оценить толщину цивилизационного слоя китайской культуры, а это, в общем-то, китайцы считают 5000 лет, но 4000 лет точно, понимаете? И вот все это, всю вот эту толщу, сквозь нее проникает иероглиф, потому что иероглиф это все эти тысячи лет они остаются иероглифами. Люди говорили по-разному, да, вот произносительная норма, естественно, менялась, но иероглифы это остаются. Если овладел иероглифами, то ты уж очень умный человек.
При овладевании иероглифов очень важно само написание, да, это отдельный ритуал, когда вот этой кистью вырисовываются каллиграфически вот эти иероглифы. Мне довелось побывать на каллиграфической выставке в Москве. Там были такие миниатюрные статуэточки с каллиграфическими надписями. Так вот, у одной из статуэток китаец, вот такой мандаринчик, и у него на шляпе муха, настоящая, самая обыкновенная, да, такая вот высушенная вот эта мушка, и у нее накрыт крылышки каллиграфически была выведена Московская каллиграфическая выставка.
О, замечательно.
То есть рассмотреть это, конечно, можно было только через лупу.
Но вы знаете, к сожалению, я хочу вас разочаровать. Вот каллиграфия и писание кистью, и вообще владение иероглифами, к сожалению, уходит в прошлое. Вот это наступление электроники, да, компьютеры, они ведут к тому, что китайцы молодые знают все меньше и меньше иероглифов. Они их набирают на своих компьютерах. Иногда они не знают даже, как пишет иероглиф. И вместо этого азбукой, а в Китае есть еще и азбука, они набирают это звучание этого иероглифа. Вообще вот за последние годы, конечно, уровень традиционной культуры, я не говорю вообще культурный уровень понизился, но уровень владения традиционной культуры резко упал. И вот те, кто начинает изучение Китая с Конфуция, Сунь-цзы и других великих философов, классических романов, он может поставить своего собеседника китайского в неловкое положение, поскольку они этого не читают, они этого не знают. Потому что с начала культурной революции прервалась вот эта генетическая связь поколений, матрица китайская была изменена, а у них продолжалось 10 лет культурной революции, когда Конфуция это было ругательное слово, да? Когда библиотеки жгли, разрушали храмы, и так далее. Затем у них началась другая эпоха. У них началась эпоха безудержного погони за прибылью. Дэн Сяопин сказал молодежи: обогащайтесь. И они вот с тех пор, собственно, и занимаются обогащением. И тут не до классиков, не до философов, надо зарабатывать деньги. И они очень успешно, кстати, это делают. Они молодцы. Вот. Ну и вот сейчас новое поколение, вот лет 10 примерно, это ребята, которым стали объяснять, что китайцы самые лучшие в мире, самые умные в мире, и они очень патриотичные ребята. И поэтому они начинают немножко сверху вниз смотреть на другие культуры, на другие народы. То есть вот нынешние китайцы – это не те китайцы, которые были, скажем, 50 лет назад, вот когда я начинал студии свои китаистические. Все меняется. Меняется язык, меняются люди, даже внешне меняются. Они стали выше, крепче, красивее, они одеваются по-другому. Кстати, сейчас в Китае в рамках вот этого роста патриотических, можно сказать, националистических настроений, сейчас идет мода на традиционную одежду, да, танфу, ту, которую носили во времена династии Тан, когда Китай был процветающим, во времена династии Хань. И это все вот они идут к истокам. Но при этом они достаточно слабенько владеют иероглификой, они не очень хорошо ориентируются в классической литературе, и предпочитают смотреть телевизионные сериалы, к счастью, в основном посвященные Китаю. Западные сериалы сейчас все менее и менее популярны и дают все меньше прибыли. В общем, китайцы меняются. Но в любом случае, для того, чтобы общаться и с этими китайцами, другими китайцами, современными китайцами, все равно нужно знать язык, нужно изучать язык. И вот этот день китайского языка, я считаю, очень затея своевременная, очень важная. И желаю успеха всем, кто берется за эту неприступную крепость. На самом деле, ее можно покорить. Может быть, не всю, но несколько бастионов можно занять.
Спасибо огромное, Юрий Вадимович. А я напомню, с нами на связи был председатель экспертного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский.
Интервью на радио «Спутник».